Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А я расскажу о погоде. И пятница, и выходные дни порадуют жителей европейской территории России солнцем и теплом. В северо-западном районе, например, осадков не ожидается. В пятницу днем воздух прогреется до плюс 8, плюс 13 градусов. В центре России сохранится солнечная и теплая погода. Без осадков температура днем плюс 10, плюс 16 градусов. В Санкт-Петербурге в пятницу без осадков температура плюс 10, плюс 12. В Москве также без осадков, температура днем плюс 12-14, в воскресенье дойдет и до плюс 16 градусов, ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Америка обвиняет Сирию в ядерных планах. Машин в России все больше, а строить до них дороги не успевают. «Зенит» не уступил Баварии в полуфинале Кубка УЕФА. Об этом мы поговорим в ближайшие полчаса, а сейчас репортаж нашего корреспондента Максима Ярошевского. Левые и правые оппозиционеры готовы сесть за стол переговоров, чтобы защитить демократические свободы и подискутировать с бездарной, на взгляд оппозиционеров, деятельности властей. Сделать это они готовы на Национальной ассамблее, которую планируют провести 17 или 18 мая. Рассказывает Максим Ярошевский.
Пресс-конференция организаторов Национальной ассамблеи началась с того, что на место встречи с журналистами вызвали милицию. Во дворе, где находится независимый пресс-центр, появились молодые крепкие юноши, от которых участники встречи ожидали явных провокаций. В итоге двоих самых подозрительных задержали и сопроводили в ближайшее отделение милиции. Один из главных участников пресс-конференции, лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов, не приехал, а его сторонники, которые дежурили у входа в конференц-зал, дружно покинули встречу. «Надо создавать площадку для разных, далеко не всегда одинаковых мнений», начал лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Естественно, есть совершенно разногласия, которые вообще бывают в любом парламенте. Вот. А с учетом достаточно полярных взглядов многих-многих организаторов Национальной ассамблеи по ключевым вопросам, этих разногласий не избежать. Но как раз задумка ассамблеи – это создание той самой площадки, на которой эти разные мнения могут высказываться.
Представляющий крайне левое крыло будущей Национальной ассамблеи, лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов предложил встречаться не только на его, но и в глобальной сети.
Планируется создание сети информационной национальной или народной ассамблеи в интернете, довольно мощной сети. И я надеюсь, что действительно эти проекты, которые мы будем предлагать, будут интересны нашему обществу.
О причинах, по которым левые и правые решили объединиться на пресс-конференции, говорит председатель коммунистической партии КПСС Алексей Пригарин.
Мы, коммунисты, левые, считаем, что у нас есть общее поле. Это защита демократических свобод, в отстаивании которых мы практически едины. Хотя у нас внутри ассамблеи действительно идут жаркие споры, в общем, что это за свободы и как их реализовать.
Опоздавший на 45 минут к началу пресс-конференции бывший советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов сразу предупредил, нет никакой гарантии, что ассамблея пройдет удачно.
Риски велики, потому что это живой проект, в нем участвуют живые люди со своими представлениями и по способам действия, и по целевым ориентирам, по опыту, который накоплен этими людьми. Он совершенно разный, но это первая, по крайней мере, в истории новой России, и, возможно, одна из первых попыток в истории нашей страны без власти, без насилия или без какой-то рекомендации поддержки со стороны власти самостоятельно с разных сторон гражданского общества и с разных сторон политического общества создать такой институт.
Оппозиция на Национальной ассамблее намерена собрать не более 700 человек. Списки делегатов от различных организаций будут утверждены 30 апреля. Однако заявки на участие от частных лиц готовы принимать вплоть до 11 мая. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Далее переходим к главной теме утреннего эфира. 26 апреля, то есть завтра, исполняется 22 года со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной недалеко от Киева. Эта авария расценивается как крупнейшая за всю историю ядерной энергетики. Вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Нужно ли России строить мощные атомные электростанции? Пожалуйста, отвечайте нам на пейджер, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Можно также отправить смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, нужно ли России строить новые атомные электростанции? Рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Продолжаем обзор центральных российских газет.
Я ранее рассказывал о том, как Владимир Путин собирается перестраивать свою работу в правительстве, если, естественно, его назначат, и он пройдет все процедуры. И как раз «Коммерсант» пишет о том, как депутаты провели титаническую проработку законодательства, чтобы новому главе Белого дома не пришлось заниматься там чем-нибудь лишним. На посту премьер-министра Владимир Путин будет избавлен от рутинной работы, которую по должности занимались его предшественники. Относительную свободу рук господину Путину предоставляет внесенный в Думу законопроект, передающий значительную часть технических полномочий правительства уполномоченным органам исполнительной власти. Это начало перестройки правительства под Владимира Путина. Авторы законопроекта утверждают, что речь идет исключительно о решении технической проблемы. Закон просто избавляет аппарат правительства от лишней работы, которую министерства в любом случае выполняли и будут по-прежнему выполнять, поясняет «Коммерсант». «Коммерсанту» представитель правительства в Госдуме Андрей Логинов. Другой собеседник «Коммерсанта» в аппарате Белого дома отметил, что предназначение закона – позволить аппарату правительства сосредоточиться на стратегических задачах. Суть поправок дает основание полагать, что в правительстве путинского образца премьер-министр сохранит за собой право ставить задачи и спрашивать за их выполнение. Все остальное станет проблемой его подчиненных. Отметим также, что поправки предлагают делегировать сверху вниз полномочия в любых сферах, кроме обороны, безопасности и охраны общественного порядка, вопросов, которые Владимир Путин во времена президентства считал сферой исключительно своей компетенции, считает автор материала, это газета «Коммерсант». Еще у нас есть время, я бы хотел бы вновь вернуться к теме о том, вот как, кто у нас средний класс в России. Вот «Время новостей» как раз пишет о том, как правило, на вопрос о том, что такое средний класс, россияне отвечают в лоб. Это те, кто получает среднюю зарплату и также в среднем обеспечены материальными благами. Те, у кого есть квартира, пусть даже и в хрущобе, машина, даже если речь идет о подержанном изделии отечественного автопрома, и 6 дачных соток. Применительно к нынешним российским реалиям, это семья, в которой ежемесячный доход на душу 13 тысяч рублей и 21 квадрат. Квадратный метр общей площади, а также половина легкового автомобиля на всех, заметил в своем выступлении руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гандмахер. Разумеется, на Западе материальная планка, преодолев которую человек может считать себя представителем middle-класса, гораздо выше, минимум 2-2,5 тысячи долларов ежемесячного дохода, 2-3 машины на семью и не менее 40 квадратных метров жилья на каждого члена семьи. Это «Время новостей» о том, что такое средний класс в России.
Пока это действительно трудно определить. Во всяком случае, те, кто считают себя представителями среднего класса, далеко не всегда, наверное, имеют право так называться, что, на мой взгляд, не очень радует. Спасибо. Мумин Шакиров сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты Америки заявили, что Северная Корея помогала Сирии тайно строить ядерный реактор. Брюссель снял ограничения на полеты в страны Евросоюза 13 российских авиакомпаний. Корреспонденту канадской газеты Globe and Mail Джейн Армстронг на этой неделе было предписано покинуть Чечню. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут в середине часа. Сегодня в 10 часов утра после выпуска новостей повтор программы «Грани времени». В каком исходе президентских праймерис в Америке заинтересован Кремль? Об этом беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук. Итак, «Грани времени», повтор программы в 10.07 на волнах свободы после выпуска новостей. А теперь выпуск новостей спорта. Главное из них для российских футбольных болельщиков, безусловно, итог первого полуфинального матча Кубка УЕФА. В Мюнхене Бавария принимала санкт-петербургский «Зенит». Ничья 1-1 – это неплохой результат, оставляющий для «Зенита» шансы и неплохие шансы на выход в финал одного из престижных европейских кубков. В другом матче полуфинала также была зафиксирована ничья. «Глазго Рейнджерс» – шотландский клуб на своем поле принимал итальянскую «Фиорентину». Ничья, как я уже сказал, счет матча 0-0. Два россиянина вышли в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Николай Давиденко выиграл у Филиппа Кольшрайбера из Германии 3-6, 7-5, 6-2. Игорь Андреев нанес поражение Николасу Альмагро из Испании 7-5, 4-6, 6-4. В четвертьфинале Давиденко и Андреев сыграют друг с другом. Волейбол, Суперлига, финалы, вторые матчи. В Одинцово, в подмосковном городе, «Искра» выиграла у московского «Динамо» 3-1. Это серия за первое и второе места. Счет в серии здесь ничейный 1-1. В серии за третье и четвертое места новосибирский «Локомотив» принимал клуб «Динамо ТТГ» из Казани. «Локомотив» выиграл 3-2 и сравнял счет в серии 1-1. Далее о хоккее. Сборная Швеции в рамках подготовки к чемпионату мира провела товарищеский матч против команды Латвии. Шведы выиграли 4-3. А в Национальной хоккейной лиге начались матчи второго круга Кубка Стэнли. Алексей Ковалев, игрок Монреаля, сегодня забросил две шайбы и помог своему клубу победить Филадельфию со счетом 4-3. Правда, Монреаль выиграл лишь в овертайме. Счет в серии 1-0 в пользу Монреаля. А Детройт на своем льду играл с Колорадо и выиграл 4-3 в основное время. Счет в серии 1-0 в пользу Детройта. Продолжаются плей-офф в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Там проходят матчи первого круга. Торонто сегодня выиграл у Орландо 108-94. Счет в серии 1-2. Торонто выиграл первый матч из трех. Вашингтон, Кливленд 108-72. Вашингтон победил и сократил отставание от Кливленда в серии 1-2. Еще один матч проходит в эти минуты. Юта играет с Хьюстоном. И сейчас счет достаточно упорный. 61-50. В пользу Юты. Андрей Кириленко, российский игрок на площадке. На его счету пока немного, всего один реализованный трехочковый бросок. И пока что идет третья четверть этого матча. Некоторый анонс. Сегодня начинаются тренировочные заезды на автодроме Каталуния-Монтмело перед Гран-при Испании. Это чемпионат мира по автогонкам Формулы-1. 27 апреля состоится четвертый этап чемпионата мира, повторяю, Гран-при Испании. И последнее. Огонь Пекинской Олимпиады доставлен в пятницу спецрейсом из Канберры в Токио. Далее он отправится в город Нагано, столица зимних игр 98 года. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И переходим к новостям экономики, рассказывает мой коллега Сергей Синицкий.
Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, завершила покупку блокирующего пакета акций 25% плюс одна компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Он принадлежал российской группе «Анексим», которая, в свою очередь, стала владельцем 14% акций «Русала». Как заявляли ранее представители российского алюминия, эта сделка станет первым шагом на пути создания в России одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира. Парк автомобилей в России в 2007 году увеличился на 10%, до 170 единиц на 1000 жителей, заявил заместитель министра транспорта Александр Мишарин. При этом нынешние темпы роста автопарка, по его словам, в 5 раз превышают темпы расширения сети автомобильных дорог. Объем бюджетных средств, размещенных в России на депозитах в коммерческих банках в ходе второго из намеченных аукционов, составил 17,6 миллиарда рублей, то есть 7% от предложения Министерства финансов. На первом аукционе, проведенном на прошлой неделе, объем размещения составил 8% от предложения. В принципе, эти меры призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня 2008 года увеличится до нового рекордного уровня и составит от 395 до 400 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Действующая ныне ставка – 340 долларов за тонну, или примерно 46% средней цены российской нефти «Urals» в марте и апреле. Крупнейшая в мире торговая компания, американская Walmart Stores, впервые за последние годы ограничила розничные продажи в своих супермаркетах на территории США наиболее популярных сортов риса, в частности, жасмин, басмати и длиннозерного. За один раз покупатель может теперь приобрести не более 4 наиболее крупных упаковок, каждая из которых на 9 килограммов. На мелкие упаковки ограничения пока не распространяются. Мировые цены на рис впервые превысили 25 долларов за 100 фунтов, то есть 550 долларов за одну тонну. Только в апреле мировые цены на рис повысились на 26%, а в целом с начала года почти на 80%. Главной причиной эксперты считают ограничения на вывоз риса, введенные в последние месяцы крупнейшими его экспортерами, в частности Индией, Китаем и Вьетнамом, для защиты внутренних рынков. По сообщениям, подобные ограничения могут ввести также в ближайшие недели Бразилия и Таиланд.
Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики, а я дополню его рассказ сообщением о курсе доллара. На сегодня он составляет 23 рубля 44 копейки. Курс евро на сегодня 37 рублей 15 копеек. Евро на международных валютных рынках стоит 1 доллар 46 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Сирия была почти ядерной страной, утверждает Вашингтон. Остановим ли рост цен на продукты? За что китайцы судят CNN? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сирия была близка к пуску ядерного реактора, который, скорее всего, предназначался не для мирных целей. Об этом заявил в четверг представитель Белого дома. Это заявление впервые подтвердило предположение о том, что разбомбили израильские самолеты на территории Сирии прошлой осенью. С подробностями Алан Давыдов.
Объект, уничтоженный израильской авиацией в сирийской пустыне в сентябре, был практически готов к производству плутония. Если это предположение разведки соответствует действительности, то пуск реактора сделал бы Сирию первой в мире арабской страной с ядерным потенциалом. Другой неожиданностью стало то, что, по словам советника президента по национальной безопасности Стивена Хедли, директора ЦРУ Майкла Хейдена и директора национальной разведки Майкла МакКоннелла, в сооружении указанного реактора принимала участие Северная Корея. Свидетельства, продемонстрированные на закрытом брифинге для членов Конгресса, включали видео и фотоматериалы, призванные доказать идентичность сирийского реактора северокорейскому, а также непосредственное участие северокорейцев в его сооружении. Съемки велись с помощью спутника, а также ручных камер в непосредственной близости от объекта. В заявлении пресс-секретаря Белого дома говорится, что администрация на основе различных данных убеждена в том, что Северная Корея помогала ядерным приготовлениям Сирии, которые та скрывала от МАГАТЭ. До сих пор США и Израиль отказывались публично комментировать, что именно являлось объектом того осеннего авиаудара. Независимые эксперты считают наличие у Сирии программы ядерного оружия маловероятным. Брифинг в Конгрессе вызвал недовольство ряда законодателей, включая республиканцев, тем, что Белый дом 8 месяцев скрывал от них детали израильской военной операции. Говорит заместитель председателя комитета по разведке Палаты представителей Питер Хекстра. Мы сегодня убедились в том, что между администрацией и Конгрессом не существует доверительных отношений, которые бы способствовали успешному решению внешнеполитических вопросов. Похоже, что администрация сегодня информировала Конгресс не за убеждение в необходимости делать это по закону, а в силу каких-то других соображений. Хекстер считает, что запоздалое приоткрытие тайны сирийского реактора законодателям может значительно испортить их отношения с Белым домом и усложнить проведение через Конгресс соглашений, достигнутых в рамках шестисторонних переговоров по свертыванию северокорейской ядерной программы. Несмотря на определенный прогресс, эти переговоры застопорились из-за требования к Северной Корее полностью отчитаться о деятельности ее ядерщиков, включая содействие другим странам в приобретении ядерных технологий. В свою очередь, посол Сирии в Вашингтоне полностью отрицает, что в здании, уничтоженном Израилем, находился ядерный реактор. Он утверждает, что это был пустовавший военный склад.
Рассказывал Алан Давыдов. Остановим ли рост цен на продукты? Впервые за десятилетие этот вопрос стал актуален для Соединенных Штатов, чьи фермеры производили столько продовольствия, что им платили деньги за вывод своих земель из сельскохозяйственного оборота. В последние дни, к изумлению многих американцев, две крупнейшие торговые сети объявили о лимитировании количества риса, выдаваемого покупателю.
А в четверг американские законодатели добавили 10 миллиардов долларов на помощь малоимущим, полагающимся на государственные дотации для покупки еды. Что происходит? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
Рационирование – это новое явление в экономической истории Америки. Рост цен на продовольствие – явление не новое. Такой же рост цен на продовольствие, и даже больше, был в 1972-73 году, когда цены на пшеницу, на кукурузу, на соевые бобы почти утроились. Сейчас цены растут в основном за счет переключения посевных площадей на биологическое топливо и на производство заменителей нефтепродуктов. Но рационирование появилось в очень интересной части рынка. За эти годы выросли полуоптовые сети, где люди могут покупать продовольствие и другие товары в больших количествах. И не только отдельные лица, но и малые бизнесы, прежде всего рестораны, столовые. Эти полуоптовые сети знамениты тем, что у них очень дешевые цены. Если у них будут набирать и собирать запасы, то они не смогут поддерживать эти низкие цены. Чтобы держать марку, они ввели рационирование.
Профессор, но существуют какие-либо опробованные инструменты борьбы с ростом цен на продовольствие?
Сейчас цены в мире растут гораздо быстрее, чем в Соединенных Штатах. За последний месяц резко выросли цены на рис в Юго-Восточной Азии на почти на 70%. В Соединенных Штатах за это же время цены на рис выросли на 20%. Цены на пшеницу в Соединенных Штатах за последний месяц даже упали с $400 до $300 за тонну. Но до этого они удвоились за последний год. Сейчас, конечно, производство не справляется с растущим мировым спросом. И поэтому цены в ближайшее время, как видно по ценам фьючерсов на рынке, будут очень сильно расти. Но по мере расширения производства, естественно, цены будут стабилизироваться. Сейчас хороший сигнал то, что и в Соединенных Штатах, и во всем мире растут цены на сельскохозяйственную землю впервые за очень долгие годы, что означает, что будут расширяться посевные площади. Но одна из основных проблем – это, опять же, биологическое топливо. Подсчитано, что все расширение производства, которое произошло в последний год, оно все ушло на биологическое топливо.
Это был профессор Михаил Бернштаб. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8:28. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В ближайшие полчаса расскажем о том, как в Китае судят телекомпанию CNN. Вспомним о годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И с некоторым удивлением узнаем, что у балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева была, возможно, счастливая концовка. Ну а сейчас в студии рядом со мной Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
О футболе мы, конечно, поговорим, а о чем еще?
Обязательно, да, об успехах «Зенита» на европейской футбольной арене. Ну а еще начнем программу с открывающегося сегодня съезда «Справедливой России». Есть информация о том, что, возможно, объединение партии с коммунистами. Эксперты говорят о том, насколько это возможно. Акция «Георгиевская ленточка», парад и российские телеканалы – это вторая тема программы. Ну и назову еще городскую тему. Это реконструкция исторических зданий Петербурга. Речь пойдет о Синоде, Летнем саде и публичной библиотеке. В общем, расскажем о том, как меняется Петербург.
Спасибо, Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский суд продлил до 2 августа срок содержания в следственном изоляторе совладельца группы «Минате» Платона Лебедева. В начале недели аналогичное решение было вынесено в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг встретится сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным и избранным главой государства Дмитрием Медведевым. Среди обсуждаемых тем соблюдение прав человека и свободы слова, проблемы ксенофобии и расизма. Госдума России обсуждает сегодня закон, благодаря которому будет расширен перечень оснований для закрытия СМИ. В подготовленных представителями «Единой России» поправках предлагается запретить средствам массовой информации распространять, цитата, «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица или подрывающие его репутацию». столице Ингушетии Назрани совершено несколько нападений. Убит брат депутата Республиканского законодательного собрания, ранены два милиционера. Корреспонденту канадской газеты Globe and Mail Джейн Армстронг на этой неделе было предписано покинуть Чечню. Официального решения о выдворении ей не предъявляли, сообщает Интерфакс. У канадской журналистки имелось разрешение на работу в зоне проведения контртеррористической операции, однако оно было у нее изъято, как заявили сотрудники правоохранительных органов, по подозрению в том, что оно является поддельным. Соединенные Штаты заявили, что Северная Корея помогала Сирии тайно строить ядерный реактор, не предназначенный для мирного использования. Сирия отрицает эти сведения, называя их фантазией. Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что Израиль и палестинская автономия до конца года достигнут соглашения о создании палестинского государства. Он встретился в Вашингтоне с палестинским лидером Махмудом Аббасом.
И о влиянии погоды на здоровье. На европейской территории России устанавливается комфортная погода. Она не должна вызвать сколько-нибудь заметных метеопатических реакций. Впрочем, есть один фактор – рост атмосферного давления. Он может вызвать негативные реакции у людей с неустойчивым артериальным давлением. Наступает период цветения растений. Как обычно, в эту пору трудно приходится людям, склонным к аллергическим реакциям. Могут у них ухудшиться нейродермиты, обостриться псориазы, ухудшиться самочувствие. 25 апреля ожидаются отдельные возмущения геомагнитного поля. Впрочем, 26 и 27 числа геомагнитный фон обещает быть спокойным. Тем не менее, пожалуйста, относитесь к своему здоровью с вниманием и с большой осторожностью. На волнах свободы мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Накануне запланированного белорусской оппозицией на 26 апреля традиционного чернобыльского шляха правозащитные органы провели тщательную зачистку в рядах наиболее активных оппонентов режима. Срок изоляции ярых оппозиционеров составил от нескольких суток до 2,5 лет, рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
Акция оппозиции, приуроченная к очередной годовщине чернобыльской трагедии, пройдет в Минске 26 апреля. Однако ряду активистов оппозиции нынешний чернобыльский шлях в буквальном смысле заказан. На этой неделе были оглашены приговоры в отношении представителей молодежных и предпринимательских движений, которые обвинялись в организации несанкционированных акций в январе этого года. Молодежный активист Андрей Ким приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Предприниматель из Витебска Сергей Парсюкевич наказан 2,5 годами тюрьмы. 10 человек наказаны исправительными работами и выплатами крупных штрафов. Один из лидеров белорусской оппозиции, Павел Северинец, который в 2004 году был обвинен в организации несанкционированной акции протеста против результатов референдума, позволяющего Александру Лукашенко избираться президентом неограниченное количество раз и на 2 года угодил на вольное поселение, констатирует: в Белоруссии постепенно исчезает потребность в судебных инстанциях. Все приговоры в отношении оппонента власти фабрикуют силовые структуры.
Суд над Сергеем Парсюкевичем яскраво показывает, что сегодняшнее правоохранное...
Суд над Сергеем Парсюкевичем демонстрирует, сегодняшняя так называемая правоохранительная, а на самом деле карающая система, может обходиться и без института суда, потому что обвинительное заключение сформулировано прокурорами, КГБшниками, милиционерами и практически без изменений превращаются в судебные приговор. Практически судьи существуют только для того, чтобы проштамповывать эти решения и затягивать очередных людей в круговую поруку режима.
Проштамповывать это решение и затягивать черговых людей у круговую поруку режима.
Однако вряд ли количество политзаключенных в белорусских условиях может оставаться фиксированной величиной. 24 апреля организаторы чернобыльского шляха были вызваны в Минскую городскую прокуратуру, где заявителей акции предупредили об уголовной ответственности в случае изменения маршрута ее проведения. Владимир Лобкович, партия «Белорусский народный фронт», Игорь Рынкевич, Белорусская социал-демократическая партия, Михаил Пашкевич, Объединенная гражданская партия, и Олег Шаповалов, партия коммунистов «Белорусская», письменное предупреждение подписывать отказались. Вместе с тем, организаторы заявили, что нарушать маршрут участники акции не будут, а нарушителей усмирять будут дружинники из числа активистов оппозиции. Возникли сложности и с информационными материалами, которые планировалось распространять до и во время чернобыльского шляха. Сотрудники КГБ конфисковали практически все информационные листовки, подготовленные оппозицией к акции. Поиск материалов был организован практически во всех партийных офисах. Также были опечатаны несколько издательств, которые подозревали в изготовлении наклеек, листовок и объявлений. Полностью конфискованы информационные сообщения Белорусского народного фронта и Объединенных демократических сил, а также движение «За свободу» экс-кандидата на президентских выборах 2006 года Александра Миленкевича. Сам Миленкевич вчера был задержан во время встречи с минчанами в одном из спальных районов столицы. Обвинение ему не предъявлено. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Годовщина Чернобыльской катастрофы будет отмечаться завтра, 26 апреля. 22 года прошло с тех пор. С темой этой связан вопрос, который мы сегодня задаем слушателям. Нужно ли России строить новые атомные электростанции? Этот вопрос наш корреспондент Екатерина Лушникова, извините, Лада Леденева, задала жителям Пятигорска.
Мое мнение, что нужно искать что-то альтернативное. Есть солнечные батареи на Западе, это практикуется. Я знаю, в Ницце, например, есть академгородок, где полностью большая территория получает энергию от солнечных батарей. Чем выше технологии, тем больше, наверное, все-таки случайностей может быть.
Они должны быть безопасными. Строить нужно, потому что прогресс идет вперед. Просто нужно сделать все, чтобы такого больше не повторялось. Принять все меры безопасности.
У нас на Кавказе, вот здесь, где мы живем, особенно вот эти в горских республиках, можно строить мини-электростанции, которые будут обеспечивать вот так вот, без всяких атомных станций. Горные реки, на них-то и строят гидростанции. Вон в Владикавказе стоит гидроэлектро, обеспечивает весь город, никому не нуждается и ничего. Атомное, ясное дело, опасно.
Я думаю, что в России нет. Чревато катастрофой снова оказаться в таком пекле. Вообще нужны, конечно, атомная энергия нужна. Но нужны умы, нужна наука.
Обязательно нужно, но более безопасно. Есть уверенность, потому что у нас есть Путин, а не Брежнев и не другие товарищи. Топливо заканчивается. Кончится скоро уголь и нефть, и газ. А реки нельзя использовать. Это нарушение экологии.
Если строить то, что не было того, что было, то сколько тогда людей погибло. Это же ужас, понимаете? Это страшно. Не надо, мне кажется. Или же, чтобы было, чтобы люди не гибли, не страдали, не умирали. Чтобы безопасность была. Показывали, между прочим, недавно, строили вот эту гидроэлектростанцию. Так это же безопасно.
Нужно только с умом. Но во многих развитых странах, вон, японцы строят, американцы строят. Почему мы не должны строить? А потому что там дурака сваляли. Вы же знаете, из-за чего была авария. Если бы соблюдали режим, аварии бы не было.
Мне кажется, можно другими путями пойти. И гидроэлектростанции, и солнечные. Использовать ветровые какие-то что-то. То есть ветер использовать. Мы были просто в Москве в это время, как раз в 86 году. Все это происходило очень страшно. Медицинские работники приезжали просто оттуда. Были в шоке и в ужасе, конечно.
Обязательно. Потому что у нас не хватает электроэнергии. Ну почему? Ну есть же сейчас новое оборудование. Оно очень надежно работает.
А вы бы хотели, чтобы в Пятигорске была построена атомная электростанция?
Не, боже упаси.
Почему?
Как говорят, мы за колхоз, только не в нашей деревне.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, нужно ли строить в России новые атомные электростанции. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к выпуску новостей культуры. Сегодня его представляет мой коллега Дмитрий Волчек.
В Нью-Йорке в седьмой раз открылся кинофестиваль «Трайбека». Фестиваль открыли его основатели, актер Роберт Де Ниро и продюсер Джейн Розенталь. В программе «Трайбеки» 120 фильмов из 40 стран. Россию представляют «Простые вещи» Алексея Попогребского. На открытии была показана комедия Майкла Маккалларса «Маленькая мама». Победители в 13 секциях получат в качестве награды произведения современного художника. В частности, для призового фонда пожертвовал свою картину знаменитый нью-йоркский художник и кинофестиваль кинорежиссер Джулиан Шнабель. По словам организаторов, с 2002 года, когда фестиваль был основан, сеансы посетили более 2 миллионов человек, а вклад в экономику города составил 425 миллионов долларов. Труппа американского хореографа Марка Морриса восстановила оригинальную версию балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». По замыслу Прокофьева история завершалась не самоубийством, а счастливым воссоединением влюбленных. Однако советские чиновники настояли на возвращении шекспировской концовки. Первоначальный вариант балета, написанного в 1935 году, нашел в архиве американский музыковед Саймон Моррисон. Премьера постановки пройдет летом на фестивале «Бардскейп» в Нью-Йорке. Картина «Закат над Атласскими горами», написанная выдающимся британским политическим деятелем Уинстоном Черчиллем, продана на аукционе в Нью-Йорке за 350 тысяч долларов. Черчилль написал картину в 1935 году во время пребывания в Марракеше. После его смерти полотно приобрело у его дочери коллекционеры США. В конце 2007 года еще один пейзаж, написанный Черчиллем в Марокко в 1948 году, был продан на аукционе за 950 тысяч долларов. Американская писательница Синтия Озик, которой в апреле исполнилось 80 лет, получила сразу две литературные премии Пен-клуба – приз Маламуда за короткую прозу и приз Набокова за оригинальность и мастерство. Денежное выражение двух премий составляет 25 тысяч долларов. Озик начала писать в 40-х годах и опубликовала более десятка книг. Самое известное ее произведение – роман «Наследник мерцающего мира», вышедший в 2004 году. Представитель Пен-клуба Алан Чойс отметил, что среди американских писателей нет автора, который был бы так близок по стилю и душе к Бернарду Маламуду, как Синтия Озик.
Рассказывал Дмитрий Волчек, это была панорама новостей культуры. Следующий рассказ о памятнике, причем единственном в мире. Безусловно, это тоже факт культурной жизни, в данном случае жизни городка Котельнич Кировской области. Памятник незрячим людям. Он украшает, правда, не центр города Котельнич, а заброшенный дворик на городской окраине. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Памятник, посвященный мужеству незрячих людей, установил в Котельниче Кировской области руководитель местной организации общества слепых Николай Кузнецов. Памятник представляет собой мраморную плиту с выгравированной на ней надписью «Людям мужества, не познавшим мир цветов и радуги». Надпись сделана на русском и английском, и еще выбита точками по методу Луи Брейля, так, чтобы прочитать мог каждый.
Цель такая, что не только для России, поэтому и надпись, еще задумка-то не такая, что и на немецком языке, и на итальянском, но ограниченным пространством не уходит у меня. Решили только два языка. Вот только-только успели мы ее установить, плиткой обложить эту самую. Почему я не выходил, скажем, в это в СМИ? Потому что мне хотелось еще благоустройство тут сделать.
Пока же территория вокруг памятника незрячим людям – место не самое людное и благоустроенное. Напротив полуразрушенный дом, лежат какие-то доски, валяется строительный мусор. Нет ни газонов, ни цветов, ни асфальтовой дорожки, да и посетителей что-то не видно. Первоначально Николай Кузнецов планировал установить памятник в центре Котельнича на городской набережной, однако муниципальные власти не позволили.
Я же обращался в администрацию города, что вот задумана социальная инициатива установки памятника слепым. Я, конечно, у меня первоначально было, что там на берегу Вятки, там вот у больницы поставить туда. Где разрешили, тут и разрешили. Мы самовольно не можем ставить в любом месте. Ведь это земля, все это тоже денег стоит.
Деньги на памятник дали благотворители. А вот где взять деньги на благоустройство окружающей территории, Николай Кузнецов пока не знает. Однако надеется, что со временем, как любил говорить герой Толстого, все образуется. И тогда можно будет не стыдно пригласить в районный центр Котельнич Кировской области на торжественное открытие памятника незрячим коллег по обществу слепых из других городов или даже стран. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
8 часов 45 минут в Москве. Далее на «Волнах Свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Государственная Дума обсуждает закон, расширяющий основания, по которому можно закрыть средства массовой информации. Челябинские пенсионеры провели митинг против монетизации льгот. Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что Израиль и палестинская автономия до конца года достигнут соглашения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале этого следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8:46. Обычно в это время мы предлагаем вам обзор региональной российской прессы. О чем пишут газеты Саратова, рассказывает Ольга Бакуткина.
Саратовские газеты обсуждают пресс-конференцию губернатора области Павла Ипатова. Губернатор встретился с журналистами после отпуска. Оказалось, его не ждали. Местные средства массовой информации предполагали, что отпуск завершится отставкой Павла Ипатова, поскольку смена региональных лидеров неизбежна. Комментирует ситуацию саратовский аналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов. Он считает, что отставка губернатора – идея скорее местных политических элит, а не федерального центра.
Целенаправленный лоббизм редко приводит к тем результатам, которые прогнозируются. То есть даже если получается, как это получилось Саятскому, убрать неустраивающего местные элиты губернатора, все равно приходит на его место человек достаточно случайный, с которым как бы надо все равно выстраивать какие-то отношения. Я считаю, что у федерального центра претензий к Павлу Леонидовичу по большому счету нет. Во всяком случае, регион демонстрирует какое-то развитие, какую-то динамику. Формальных претензий я не вижу. Поэтому желание отдельных людей видеть на этом посту другого человека вряд ли совпадает с кадровой политикой федерального центра. Но слухи порождать вполне способны.
Сам Павел Ипатов заявил, что со своего поста уходить не собирается, сообщает газета «Саратовские вести». «Земля уходит из-под ног» – так названа статья в газете «Зеркало». Резкий рост кадастровой стоимости земли и максимальная ставка арендной платы, которую установило областное правительство для всех категорий плательщиков, никого не оставили равнодушными. Под натиском общественности региональная власть сдалась и выпустила новое постановление с социально ориентированными арендными ставками. Однако на этом земельный вопрос вряд ли потерял актуальность. Когда председатели садовых кооперативов доведут до дачников суммы земельного налога и аренды, Саратовскую область может захлестнуть новая волна народного возмущения. Да и бизнес не собирается сдаваться. Владельцы автостоянок намерены обжаловать кадастровую стоимость земли в судах, пишет газета «Зеркало». Тему продолжает газета «Неделя в Саратове». О том, что рост арендной платы провоцирует рост стоимости товаров и услуг, газете рассказал Владимир Жуков, владелец газозаправок. Наталья Караван, председатель организации правозащиты города Балаково, считает, что мы лишимся малых городов и поселков. Из сел исчезли бытовые услуги, торговля, медобслуживание, самые разные сферы малого бизнеса. Об этом рассказала газета «Неделя в Саратове». Та же газета сообщает, что Министерство сельского хозяйства области подписало соглашение о стабилизации цен на хлебопекарную муку первого сорта с 5 мукомольными предприятиями до нового урожая. По их прогнозам, летняя цена на хлеб составит 15-16 рублей за буханку, пишет газета «Недели». Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
В Москве в галерее дизайна «Альта Гамма» прошла презентация долгожданного фотоальбома «Глянец» одного из самых талантливых русских фотохудожников Влада Локтева. В одном издании собрано около 100 эксклюзивных кадров. От дерзких портретов до беспристрастных репортажей, от изысканной эротики до целомудренной фэшн-съемки. Рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, вам слово, пожалуйста.
Название альбома «Виртуоза модной фотографии «Глянец», как утверждает сам Влад Локтев, апеллирует к одноименному фильму Андрея Кончаловского. Даже обложка локтевского альманаха «Глянцевой жизни» – аллюзия на примелькавшийся титульный кадр фильма, надменно приоткрытые губы, густо окрашенные алой помадой. Этот, а также другие определяющие признаки сладкой чумы 21 века, собраны на страницах альбома, приправленного для пущей наглядности цитатами из фильма Кончаловского. Многие из них уже успели стать крылатыми, чего только стоит высказывание героини кино «Глянца» умные люди Глянец не читают, они его делают и продают. Именно так и поступил Влад Локтев, собрав в одно время и в одном месте самых модных светских персон и мириады звезд отечественного шоу-бизнеса, таких как Юлия Высоцкая, Федор Бондарчук, Андрей Малахов, Аркадий Новиков, Ольга Слуцкер и еще десятки завсегдатаев глянцевых обложек и колонок светской хроники. Если отбросить весь пафос этого мероприятия, а именно светских дам в бриллиантах и их кавалеров, подъезжающих на шикарных авто, сами работы Влада Локтева с художественной точки зрения были выполнены очень стильно и качественно. Явно перед нами суперпрофессионал, который великолепно работает с цветом и композицией. Как мне показалось, наиболее удачно представлены черно-белые работы Локтева, где игра света и теней создает неповторимый образ его героинь, пусть даже модельной внешности.
Спасибо, рассказывал Мумин Шакиров. Ну а мы на «Волнах свободы» переходим к рубрике «Сегодня в Америке», которую представляют наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, за что китайцы судят CNN. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли раса стать фатальной слабостью Барака Обамы в глазах избирателей на президентских выборах? Иными словами, готовы ли американцы проголосовать за афроамериканца? Этот политически некорректный вопрос были вынуждены поднять многие эксперты и комментаторы. После того, как экзит-полы во время первичных выборов в Пенсильвании указали на то, что для 18% демократов раса кандидата остается важным фактором во время голосования. 63% проголосовавших в Пенсильвании заявили, что они не отдадут свои голоса Обаме во время президентских выборов. Этнические преубеждения могут быть гораздо более укорененными, чем свидетельствуют опросы, говорят социологи. Особенно это касается рабочего класса. Означает ли это, что Обама обречен на поражение на всеобщих выборах? Его сторонники приводят результаты первичных голосований в белой Айове и почти белом Висконсине, где Обама одержал уверенные победы. С ростом цен на бензин все большее число традиционно законопослушных американцев становится жертвой природного инстинкта. Ассоциация маркетинга нефтяных продуктов с тревогой сообщила о том, что воровство бензина становится все более заметной проблемой. Владельцы бензоколонок несут значительные потери из-за того, что автомобилисты, заполнив бак, уезжают не расплатившись. И с каждым скачком цен, а сейчас цена бензина подошла к доллару за литр, этот феномен становится все более заметным. Некоторые штаты намерены повысить меры наказания за такое воровство. На многих заправках сейчас требуется предоплата. Те же из владельцев заправок, кто продолжает верить в добропорядочность человеческой натуры и честность покупателя, говорят о том, что чувство взаимного доверия с клиентом им дороже потерь. Очередной скачок цен на бензин наверняка подвергнет сильному испытанию эту их веру. Всего 70 тысяч лет назад предкам человека грозило вымирание, утверждают американские и израильские ученые, которые провели уникальное исследование генетических корней двух южноафриканских племен, которые могут являться прародителями современного человека. Эпоха засухи продолжалась в Восточной Африке несколько десятков тысяч лет. Выжить, по словам ученых, смогли лишь изолированные группы людей, численность которых могла составлять около 2000 человек. И только с изменением климата наступила эпоха каменного века, когда люди смогли размножиться и заселить планету. Это, по словам исследователей, эпическая драма, записана в человеческом ДНК. За два оскорбительных слова, высказанных в адрес китайского народа, телекомпания CNN должна расплатиться сполна, считают два китайца, требующие от телекомпании по суду больше миллиарда долларов. Как народ и истцы смогли узнать, что телекомментатор недоступного китайскому телезрителю канала оскорбил их честь и достоинство, неизвестно. Но CNN сочла необходимым извиниться за несдержанного на эпитеты журналиста, рассказывает Владимир Морозов.
Воспитатель детского сада и косметолог считают, что исцелить моральную травму может только компенсация в размере 1 миллиард 300 миллионов долларов, то есть как раз по доллару на одного жителя Китая. Ранее в суд на телекомпанию CNN и ее комментатора Джека Каферти подали 14 адвокатов из Пекина. Их аппетиты скромнее, всего 100 юаней, или 14 долларов, то есть по доллару на адвоката. Напомним, что 9 апреля в программе CNN, которую вел Джек Каферти, шел разговор о спорах вокруг Пекинской Олимпиады. При этом ведущий, в частности, сказал: «Мы продолжаем импортировать из Китая разное барахло, покрытое ядовитой краской. Продолжаем экспортировать туда наши рабочие места. Наши отношения с Китаем остались прежними. И там они остались такими же болванами и головорезами, какими были последние 50 лет». Министерство иностранных дел Китая потребовало извинений, и CNN сделало следующее заявление. Ни мистер Каферти, ни CNN не собирались оскорблять китайский народ. Мы приносим извинения всем, кто воспринял слова телеведущего как оскорбление. Сам Каферти пояснил, что имел в виду китайские власти, а не страну и не китайский народ. Но, как напоминают наблюдатели, в коммунистических и авторитарных странах обычно смешивают понятия «власть», «страна» и «народ». И вообще такие режимы отличаются обидчивостью. Каковая обидчивость, в конце концов, передается и рядовым гражданам. По инициативе властей в Китае началась волна народного протеста против того, как западная пресса освещала события в Тибете, где власти жестоко подавили выступление за независимость. Протесты против какой-либо критики в адрес Китая докатились и до Америки. На днях в Голливуде перед офисом CNN состоялась демонстрация выходцев из Китая, в которой участвовали до 2000 человек. Они пели китайские песни и периодически выкрикивали «Прогнать Джека Каферти». В минувший уикенд более 200 китайцев провели демонстрацию перед зданием CNN в Нью-Йорке и 20 человек перед штаб-квартирой телекомпании в городе Атланта. В CNN поступают телефонные звонки и электронная почта, авторы которой грозят поубивать западных репортеров. Ни одного только неотесанного Джека Каферти и не просто американских репортеров, а западных вообще.
Как показывает опыт, это самое эффективное средство от свободной прессы в обществе, плохо знакомом с демократией. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Я напомню, что сегодня мы задавали слушателям Радио Свобода вопрос, нужно ли России строить новые атомные электростанции. Вот ответы наших слушателей. Александр Сергеевич пишет, путинские друзья Чубайс и Кириенко заменят все наши электростанции, в том числе и атомные, так что ничего строить не надо. Безусловно, строить АЭС, краткий ответ, без подписи. Если судить здраво, Россия, находящаяся в тяжелейшей экологической ситуации, просто обязана отказаться от строительства АЭС, перейти на альтернативно чистый способ получения электроэнергии. Но разве можно что-то подобного ждать от неспособного здравомыслить чиновничества? Письмо от Александра из Сызрани. Господа майоры, пишут, наверное, все-таки нужно, но не увлекаться. Однако возникают два вопроса. Останутся ли у нас специалисты и, самое главное, сколько разворуют? Интересный вопрос. В стране с продажной и вороватой властью атомные станции – это мины замедленного действия, пишет господин Антонов. Александр Добрый. Энергетика не должна зацикливаться на атомных станциях, а именно это у нас и происходит. Тем не менее, во всем мире активно развивается ветроэнергетика, но то, что привычно на Западе, нам в новинку. Жаль, что ветер в Финском заливе гуляет бесплатно. Вот примерно так и отвечают наши сегодняшние слушатели на вопрос, нужно ли в России строить новые атомные электростанции. На этом мы и завершаем очередной выпуск информационной программы «Время свободы». Ведущий Алексей Кузнецов, продюсер Олег Львов прощаются с вами, уважаемые слушатели, и, как всегда, желают вам всего самого доброго. Напомню, что в 9 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» в прямом эфире очередной выпуск программы «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода».» Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.